Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
Сельское хозяйство – одно из приоритетных направлений в экономике республики. По крайней мере, так было. Но какая судьба ждет эту отрасль? Как насытить внутренний рынок местной продукции, увеличить экспорт? Будем об этом говорить с ученым Георгием Панти. Он у нас в студии. Георгий, спасибо, что здесь с нами.
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
В общем, тема большая, есть о чем поговорить. Тем более, вы не так давно защитили диссертацию.
Года два назад, получается.
Да, об этом тоже отдельно поговорим. Вообще, выбор науки, а не там бизнеса, как у нас принято среди молодых людей, это тоже интересная тема. Но вот ваш опыт и как ваш опыт применить здесь, в Абхазии, что вообще делать с отраслью, как ее развивать, особенно как конкурировать с крупными агрохолдингами российскими, потому что оттуда в основном импорт к нам поступает. Вот обо всем этом хочется поговорить. Давайте начнем сначала, наверное, с вашей научной работы. Вы в России защитились?
Да, я в России.
И работаете в Институте сельского хозяйства здесь, в Абхазии.
Здесь, в Абхазии, да. Я изначально учился здесь у нас в Абхазском государственном университете на агроинженерном факультете в агрономии. Когда я еще учился, получалось, что ко мне подходили просто мои соседи, люди, зная о том, что я, ну, учусь.
Связан с сельским хозяйством.
Связан с этим, как-то подходили мне и задавали вопросы, почему там эти листья кривятся у кого-то растения, почему там кто-то их съедает, кто съедает. Мне было как-то интересно, я не мог ответить на эти вопросы, было стыдно, но и интересно узнать это все. И так я и завязался дальше уже с аспирантурой. И конкретно моей профессией является защита растений. То есть, как это правильно обработать, как выявить. И, в общем, дальше я продолжаю работать в институте по этой же специфике.
Тем более тема актуализируется в последнее время, и вредители, и вот болезни растений больше и больше становятся.
С каждым годом становится все новое, что-то появляется, становится постоянно проблема, как обработать, как защитить те или иные растения. И, в общем, профессия очень интересная получается, потому что постоянно надо что-то изучать, постоянно надо сравнивать огромный выбор просто разных химпрепаратов, биопрепаратов. И каждому вопросу надо подходить грамотно, изучив его. И, в общем, интересно работать в этом направлении.
Вот тут две подтемы, наверное. С одной стороны, как защитить эти растения, да, как урожайность повышать, а с другой стороны, вопросы, касающиеся бизнеса, если мы говорим о развитии сельского хозяйства, да. Вот на ваш взгляд, вообще, как вы видите в целом ситуацию с сельским хозяйством в стране? Что сейчас происходит? Вы наверняка и историю изучали, и культуры, которые выращивались, и какие-то остались, какие-то теперь меньше выращивают.
Вообще, задачей нашего Института сельского хозяйства как раз-таки является то, что было раньше наработано, то, что раньше были выведены какие-то сорта, они уже считаются нашими местными сортами, да, сохранять эти коллекции, поддерживать их в должном чистом виде. И есть такие сорта, например, как наши зимние яблоки, наше сухумское шампанское, наш инжир сухумский фиолетовый, те культуры, которые люди любят, к которым культурам люди уже привыкли, да, и задача института их сохранить и дальше, чтобы у людей тоже был доступ к правильной продукции, к правильным саженцам, которые будут плодоносить то, что именно люди хотят. То есть институт занимается как раз-таки тем, сохранением тех культур и приумножением нового какого-то посадочного материала с... Высаживается определенная культура, высаживается на опытных участках Института сельского хозяйства и рассматривается в течение 2-3 лет, как она себя здесь проявит, как проходит акклиматизацию. А затем дальше, если культура себя хорошо проявит, то мы дальше уже это распространяем, народы, люди могут приезжать, приобретать.
Ну вот технологии, без них же сейчас никуда не деться. Вот какой у вас есть материал или доступ к каким технологии? Может быть, российские коллеги вам в этом помогают? Наверняка после защиты диссертации вы и связь с ними поддерживаете, и с институтами?
Мы с ними поддерживаем очень тесную связь, и наш институт как раз-таки он имеет даже договор с российскими коллегами о том, чтобы наши аспиранты могли бесплатно обучаться. Это тоже немаловажно. Это большая поддержка от института. Выпускаются постоянно по разным темам, обучаются люди, специалисты, которые необходимы для нашей страны. Также мы еще проводим испытания разного рода препаратов. То есть эти определенные препараты, которые испытываются в условиях России, также мы их применяем в своих условиях. И смотрим плюсы и минусы каждого препарата, и потом дальше мы уже можем рекомендовать их в производство, чтобы этими препаратами пользовались обычные люди, граждане России и Абхазии.
Ну, сейчас часто слышу, говорят, вот раньше можно было вырастить там овощи, фрукты без каких-то химикатов или какими-то вот органическими удобрениями, которые есть дома. Но сейчас это невозможно. Вот так говорят люди, я сама этим не занимаюсь, но вот как вы ответили бы на этот вопрос?
Проблема в том, что каждый год, как я уже говорил, больше и больше разного рода вредителей, да, и вокруг, и климат тоже он меняется, это и погодные условия, это и в общем, и вот солнечный день, например, раньше весна, она наступала гораздо раньше, чем сейчас. Сейчас уже весна гораздо позже. Осень у нас, как правило, в последние годы
сдвинулась в сторону зимы.
Да, все сдвинулось, вот, это все для растения определенный стресс, и, соответственно, от этого стресса растения начинают менее быть устойчивым к разного рода заболеваниям. Также еще очень много разных новых вредителей появилось, такие как, например, мраморный клоп, который просто на всех культурах он очень плохо
наносит
влияет,
ущерб.
Наносит большой ущерб, да, конкретно урожаю наносит большой ущерб. И, к сожалению, с таким вредителем, как мраморный клоп, на сегодняшний день эффективных биометодов борьбы нет, и приходится применять химический метод. Ну, наука развивается, препаратов очень много становится на рынке, да, и правильный подход нужен каждому вредителю, каждой проблеме, потому что наша задача стоит не только, чтобы побороться с каким-то вредителем, но еще и не нанести вред окружающей среде, человеку, пчелам.
Ну и качеству продукции тоже. Вот российские институты, с которыми вы сотрудничаете, у них наверняка и база другая, у них есть больше возможностей для экспериментов, исследований. Насколько у вас открыт доступ вот к этим наработкам этих институтов?
Мы тесно работаем в этой сфере тоже, и тот определенный пробел, который есть у нас, мы можем выезжать, у них есть свои опытные участки, мы можем там это все рассматривать, смотреть, потому что без сравнения как бы ничего невозможно, надо сначала сравнить как бы, и потом уже применять у себя дома. Мы очень тесно в этой сфере тоже работаем. Единственное, что у нас в Абхазии, почему интересно применять и смотреть именно у нас и сравнивать. Казалось бы, даже вот взять Краснодар, Сочи, да, так рядом, но климатические условия совершенно разные. У нас влажность другая, у нас сумма общих температур, у нас все другое, и у нас вредители и болезни, и сами культуры, они ведут себя гораздо по-другому. И мы это все дело изучаем, смотрим, сравниваем и делаем как раз так, чтобы это было лучше и безопасно для человека. Есть, например, определенные стандарты для промышленного производства. То есть, когда человек выращивает продукцию для промышленного сбыта на рынок, то есть он, получается, что должен применять определенные обработки, определенный уход для того, чтобы была у него стандартная продукция. А люди, которые выращивают у себя частно, для дома. Естественно, для них мы даем...
Не так важна урожайность в таких объемах, как, допустим, да?
Да, не так важна урожайность, не так важен стандарт определенный какой-то, да? А просто есть те обработки, которые исключить нельзя. Но эти обработки, когда мы применяем дома, ну, кратность гораздо уменьшается, и они, может быть, они не может, они вот более не такой товарный вид, не такие красивые на вид, но они гораздо чище и более безопасны для употребления, для детей, для всех.
Ну, насколько вот ваши данные, ваши знания, они используются? Вот в Абхазии есть применение этим? И доступ, допустим, обычных граждан вот к вам, в институт можно прийти, проконсультироваться? Как это вообще происходит?
В каждый будний день люди могут... И люди, очень много кто приезжает, кто-то саженцы хочет, кто-то с какой-то проблемой, кто-то приносит с собой какой-то материал, там веточки, листочки, чтобы узнать какой-то совет, что за проблема, почему культура определенная не растет. У нас Есть специалисты, я конкретно в сфере защиты растений, есть еще коллега, с кем я вместе обучался тоже по этой теме. Также есть и по цитрусам у нас кандидаты наук, и наши старшие, которые всю жизнь посвятили сельскому хозяйству, и все открыты всегда, любую проблему мы всегда рассматриваем, другом советуемся, всегда подскажем. В общем, мы открыты для людей.
То есть так, консультативную помощь вы можете оказать, а вот насколько наукой должно быть подкреплено сельское хозяйство, и насколько мы сейчас это вообще делаем? Ведь без науки развивать и говорить вообще о устойчивом развитии сельского хозяйства, вы сами говорите, что вот адаптация нужна, изменения нужны, но это обычному там фермеру, обычному крестьянину это сложно сделать самостоятельно. Хотя сейчас есть доступ в интернет, но...
Сейчас вообще тенденция идет такая, что люди, раньше все это как-то было сложно, сейчас у нас информационно доступ есть, в принципе, ко всему, и люди, когда изучают определенный вопрос, они приходят к тому, что без науки не получится даже элементарно высадить те культуры, которые у нас вот раньше постоянно росли. Потому что та же самая схема разбивки, выбор участка, ко всему должен применяться научный подход. Например, обязательно должен проводится анализ почвы для того, чтобы мы знали, что надо туда внести, что надо оттуда, что мы можем с этой почвы получить, какие у нас расходы. Потом, естественно, человек уже будет считать экономическую составляющую, стоит ли ему завязываться, стоит ли выращивать определенную культуру. То есть без науки шаги, они просто, ну, не получится построить какую-то бизнес-идею без научного подхода, потому что он во всем, в принципе, нужен.
А культуры сельскохозяйственные, если о них говорить, когда-то здесь в больших объемах табак выращивали, чай выращивали, цитрусы выращивали, сейчас тоже продолжают, хотя некоторые переориентировались. На ваш взгляд, вот какие приоритетны сейчас культуры сельскохозяйственные? То есть, с одной стороны, они хорошо здесь принимаются, там растут, дают урожай хороший, и с другой стороны, это с точки зрения бизнеса легко продать, и конкурентоспособная будет продукция.
С точки зрения бизнеса, на самом деле велосипед нам придумывать не надо. У нас еще с советских времен есть определенные разработки, так оно и называется, субтропическое плодоводство. То есть здесь выращивались всегда субтропические культуры. Что это, что к таким культурам относится? Те же самые цитрусы, те же самые чай, киви, фихуа, инжир, хурма. Те культуры, которые, под которые наш климат, он как бы уже эти культуры адаптированы в нашем климате. Рядом с нами есть такой рынок, на который очень много стран мечтает попасть. Это российский рынок. То есть, если мы сейчас будем выращивать те культуры, которые в огромных масштабах выращиваются в России, и мы захотим их реализовывать, это будет, конечно, сложно. Но наш климат, наша природа нам позволяет вырастить то, что не могут вырастить вокруг окружающие страны. И мы находимся близко с Россией, и есть такая возможность...
И, выйти, конечно, на рынок сбыта, вот нишу, да, свою занять. А какие культуры, например?
Те же самые цитрусы. На самом деле, с советских времен очень много плантаций, которые... вообще цитрусовая культура, она плодоносит от 35 до 40 лет. Это ее здоровое плодоношение. Дальше уже все идет на убыль. То есть очень надо много плантаций омолаживать. То есть надо увеличивать свои масштабы, потому что на сегодняшний день на российском рынке очень много иранских, турецких, китайских мандарин. А брендовым всегда, как мы все знаем, был наш абхазский мандарин. И он и им останется, просто поставки, объемы. Нам надо расширяться в этой теме, это лично вот мое мнение, потому что это наша субтропическая культура, это наш, ну, абхазский мандарин.
Наш бренд. Бренд. Смотрите, удивительная и парадоксальная ситуация. В последние годы на абхазском рынке появляются привозные мандарины. Они немного раньше поспевают, как я понимаю. Уже вот месяц назад они уже были на прилавках. Мандарины привозные. Потом под видом абхазских уже в российских магазинах тоже продают привозные мандарины, вот используя этот бренд, но они там красивые, глянцевые, вот и качество продукции должно меняться, вот внешний вид, да? Может быть, вкусовые, эти марокканские, или не знаю, откуда они, китайские мандарины не лучшие самые, но внешне они выглядят вот красивые.
Они...
Покупатель же пока разберется, это из Абхазии или где он видит красиво, он взял и купил. А на наш рынок как попадают? Вот почему?
Честно, я не слышал, что на нашем рынке есть какие-то привозные. Есть у нас сейчас у людей очень популярный ранние сорта мандарин. Вот когда они приобретают, они в основном все ищут ранние. Почему это все делается? Потому что ну, чем раньше, тем цена экономически это все получается выгодно. И меньше рисков попасть под какие-то морозы. Например, в ноябре бывают у нас легкие морозы. Они тоже уже мешают на легкость, на сбор. А в России, да, я слышал, что как раз-таки под нашим брендом очень много чего продается завозного, привозного, непонятно откуда. С этой проблемой, да. В плане внешнего вида, опять-таки, чтобы получить хороший урожай, который по внешним характеристикам не будет уступать ни турецким, ни марокканским, ни иранским мандаринам, опять-таки, надо омолаживать плантации, потому что взрослое дерево, которому уже очень много лет, оно не может дать стандартную продукцию. Вот в этом есть основная проблема. А так, по внешним данным, если вот у нас есть также и молодые сады, если вы вот увидите вот сбор с молодого сада и с такого взрослого, разница, конечно же, вот как раз как вы вот говорите, прямо на глаза обычному человеку будет уже все ясно.
Ну, проблема с теми же саженцами. Вот если спросить у тех, кто занимается выращиванием там в больших масштабах, они говорят, вот негде купить прийти объем саженцев. Приходится откуда-то заказывать. А в институте, вот я помню, мы с представителем говорили, он сказал, чтобы нам вот вырастить, нам нужен заказ. Но это нужно заранее заказать, какую-то предоплату внести. Вот как это происходит? И где, и как вот ты хочешь обновить свой сад, да, где это можно сделать?
Цитрусовые культуры, они всегда выращивались и выращиваются, но есть определенные объемы. Если же нужны какие-то, ну, там, большие объемы, то, да, предварительно лучше это все заказывать, потому что, ну, сами знаете, наш институт тоже, он является бюджетной организацией, и мы не можем уделить определенное внимание одной культуре, а потом другие как-то оставить, и, ну, не получается элементарно, физически сил не хватает. Но если определенно будет какой-то заказ, то уже можно и нанимать какую-то рабочую силу, потому что мы сами с этим не справляемся. Если мы знаем, что мы сможем это сбыть, естественно, это так работает. Сейчас вообще очень популярным стало, и на частных домах тоже очень часто люди уже, ну, всю технологию изучили, сами начали размножать, сами начали продавать. И это, кстати, и доходный тоже бизнес, если правильно к этому подходить. И это сейчас вот только-только, вот буквально года 2-3 как, очень набирает большие обороты. И люди начали как раз-таки больше вот высаживать разные участки, те, которые были, например, очень долгое время заросшие, да, начали, ну, брать новые территории, расчищать их и закладывать новые сады. И это
радует.
Это очень сильно радует.
Через несколько лет, я думаю, насытится, да,
это таким образом? Это вот такая цепочка своеобразная. Люди, которые выращивают продукцию, например, саженцев, да, и у них тоже получается стимул больше и больше расширяться, потому что обычно люди больше начинают приобретать разного рода посадочный материал.
А с чем это связано, как вы думаете? Почему это так?
Это как раз-таки связано с тем, что они сами тоже видят разницу вот в старых плантациях, и кто-то к нам попадает, кто-то, ну, узнают, люди знают, что эти уже взрослые плантации, что еще, знаете, с чем связано? Самым, наверное, первым, то, что вот опять-таки абхазский мандарин, он бренд, и он всегда будет уходить. Например, люди боятся брать какую-то новую культуру на свой страх и риск, не зная, как ее забыть. А вот абхазский мандарин, если он будет хорошего качества, он всегда будет реализован.
Если о других культурах поговорить, когда-то чай был тоже, да, одной из главных, наравне, наверное, с цитрусовыми. Иногда сейчас вспоминают тоже про чайную культуру. Как вы думаете, вообще какие перспективы есть у чая, у табака, у других, может быть, новых культур? Сейчас даже голубику начали выращивать. Вот в Галском районе есть большое хозяйство. Может быть, новый киви тоже когда-то не выращивали, но сейчас вот у многих растет.
Что касается конкретно чая, у нас в Абхазии сейчас вот люди... Есть, кто выращивает чай, но это они сами, это очень тяжело, это большие затраты. Где-то им как-то помогают, но этого, ну, не всегда бывает достаточным. Но они как-то своим трудом в основном это все пытаются вырастить, все делать. Энтузиасты есть у нас в Абхазии, слава богу, которые сохранили наши сорта, и люди этим занимаются. Это радует, но... Вопросы бизнеса упираются. И, кстати, даже если говорить, вот туризм связывать с например, вот с аграрием, если их связывать, да, туризм с аграрием, если связать как-то, да, то чай, на самом деле, очень много на лавках можно увидеть, именно абхазский чай. И люди, которые приезжают сюда отдыхать,
спросом
он пользуется, да. Конечно, если будет им оказана определенная помощь, то я думаю, что эту культуру можно масштабировать и нужно масштабировать, потому что это те культуры, которые у нас... Про эти культуры, в принципе, мы знаем очень много, потому что очень много работ было посвящено этой тематике. А конкретно вот я думаю, что у нее есть перспектива.
А вот в российских институтах, где вы, да, стажировки проходили, защищались, может быть, какие-то новые разработки там ведут, вот новые культуры? Когда-то кукурузу тоже не выращивали, начали выращивать там новые культуры. Может быть, вот такие интересные проекты, которые можно было бы здесь применить в Абхазии?
Ну, интересные проекты. Они, кстати, и с чаем тоже проводят разного рода. Они вот буквально недавно, я тоже когда там был, я видел сам, что они размножают, они хотят высаживать разного сорта чая и смотреть, как это здесь все хотят тоже. Но опять-таки это все упирается в те самые же возможности, потому что, чтобы ты мог конкурентоспособным быть, естественно, это и маркетинг, это и раскрутка определенная, это определенный стандартный. На самом деле сельское хозяйство на сегодняшний день очень дорогим стало, потому что, чтобы конкурировать, нужны очень большие финансовые затраты.
Крупные предприятия должны быть.
Крупные предприятия должны быть, которые... Ну, не то, что крупные, а вот как раз-таки вот крупные предприятия, которые производят с хорошей, с финансовой базой, да, элементарно даже вот визуально, пускай наш чай, он будет намного раз лучше, но вот именно вот красиво, когда в упаковке лежит, люди вот начинают вот именно искать то, что вот...
Ну, вопрос себестоимости тоже очень важен. Вот как объясняли нам представители вот, бизнеса, которые этим занимаются, чем крупнее хозяйство, тем меньше расходов на продукцию, да? Тем себестоимость ниже выращенной продукции, чем крупнее предприятие. Вот так вот объясняют. Ну и потом, конечно, и маркетологи подключаются, и, конечно, рынки сбыта, это тоже все имеет значение. Ну, на ваш взгляд, вот какую перспективу сельское хозяйство? В каком направлении лучше двигаться? Как, на упор на какие культуры лучше сделать?
Опять-таки, упор надо делать конкретно на наши субтропические культуры. Даже те же самые культуры, которые растут в России, да, вот как-то вот надо провести определенную коллаборацию с аграриями и с туризмом. Что есть такое понятие даже, вот агротуризм даже. Вот если сделать какую-то коллаборацию, потому что у нас, вот то, что я называл культурой, да, в России основная часть населения вообще не видела эти культуры, как они выглядят, не то, что уже, ну, конкретно здесь на месте попробовать, увидеть, и это будет очень людям интересно. Перспективы, на самом деле, в сельском хозяйстве, они очень хорошие, потому что у нас климат... настолько хороший, что даже вот та культура, которая голубика в России, в принципе, есть очень много плантаций прям больших, где выращивают голубику, но перспектива в чем? Именно сумма активных температур в Абхазии, она выше, и нашу голубику получается вырастить
легче.
На 2 недели, не то что легче, а вот на 2 сроки именно. Для рынка очень, для ценовой политики любого продукта очень важны определенные сроки. Получается, на 2 недели раньше вырастить нашу местную голубику. То есть 2 недели для рынка, когда вы попадаете на российский рынок, это уже, ну, серьезная конкуренция получается, потому что у них не получается так вырастить.
То есть за 2 недели мы даже насытить рынок не можем, эти 2 недели обеспечить российский рынок. Вот вам и ниша.
Вот нам и ниша, и мы получается, что... А как раз-таки вот в этот период, так как мы самые первые выходим, да, на российский рынок, получается, что она пуста, и мы не можем даже осилить как раз-таки вот, эту вот, вот этот пробел. То есть в Абхазии наши местные, естественно, самая перспективная наша субтропическая культура, но даже новое, то, что все выращивается, если у нас будет определенный выход на российский рынок, более сейчас он немножко затрудненный, не все могут вывозить, это очень большого труда стоит. Если будет как-то это облегчено, то, конечно же, любые практически культуры можно выращивать. Но, естественно, не те, которые в огромных масштабах сейчас, да, выращиваются, и которые, ну, с кем мы, если мы можем по срокам конкурировать, то это уже культура интересна.
Ну вот такие небольшие ниши мы можем найти, как с голубикой, цитрусовой, они тоже занимают уже давно свои позиции. А есть и другие культуры, которые могли бы, вот, например, что у нас совсем немного времени остается, но тем не менее, киви, что могли бы еще вот возить? Совсем коротко, если говорить.
Кстати, по поводу киви, у нас конкретно в институте есть сорта конкретно голоплодного киви. То есть, вот, если говорить о нише конкретно, то эти сорта голоплодные, они гораздо раньше поспевают, а гораздо слаще. И вообще у многих людей вот эти вот ворсистые от киви, оно вызывает какие-то аллергические реакции, да? А вот у нас есть такой сорт, и, например, размножать этот сорт, дальше развивать эту культуру.
Есть возможность, и вот, пользуясь, да, возможностью, мы такую рекламу институту сделали. Георгий, благодарю, что были с нами здесь в студии. Спасибо за интервью.
Спасибо вам большое за то, что пригласили. Сельское хозяйство, можно на эту тему разговаривать.
Обязательно к этим темам будем возвращаться и приглашать вас. Спасибо.
Спасибо большое.
А я напомню нашим слушателям, как развивать сельское хозяйство в Абхазии, обеспечить устойчивое развитие. Об этом поговорили с молодым ученым Георгием Панте.
Это был взаимный интерес.